сделано на podfm.ru.
Лавайкаст.
Отличился сразу.
Дребезжащим голосом. Добрый вечер.
Добрый вечер, да. У нас сегодня домашний выпуск. Выпуск 118, да, вы не ошиблись. У нас был выпуск 117. Мы записали очень хороший 117 выпуск.
Классный был выпуск.
Но кто-то наступил на провод пальцем, да, он сидит в очках своих хипстерских. И у нас получился убитый файл. Короче, половина выпуска была, половина нет.
А половина все-таки была?
18
минут. Ну, до 17 минут он был нормальный. А потом было... мы начали говорить намного быстрее, и появился какой-то помехи. Да, поэтому мы решили выпускать. Он у нас был посвящен целиком японско-китайской этой теме практически. Конфликту вот этому вокруг островов. Мы там рассказали, почему это происходит. Но, видать, не судьба.
Краткое содержание предыдущих серий.
Да. Там же мы... благодарили наших слушателей за пожертвования, которые недавно мы получили. Я не буду сейчас перечислять имена, но спасибо вам, хорошие наши слушатели. И что еще? А, еще мы в ближайшее время, я уезжаю завтра, и следующие выпуски у нас будут, скорее всего, языковые.
А мы, кстати, не представили сейчас.
Вот. Ну, кто я еще. Да, не, я потом скажу. Да, следующие выпуски будут языковые, они будут, скорее всего, по похуху. И, наверное, с Олей Мякиной, да? То есть там есть несколько языковых тем, в том числе есть тема на Магазете. Она называется «Как не нужно учить китайский язык». И один из ближайших подкастов будет тоже на эту тему. Пожалуйста, задавайте вопросы, может быть, что-то говорите, как не нужно учить. Плюс еще будет да, подкаст с Маратиком. Маратик расскажет про секс-услуги.
Не свои, так.
Ну, вообще, как что происходит, да? Это тоже будет один из ближайших выпусков. Вот. Собственно, все. Сегодня у нас выпуск такой. Во-первых, у нас сегодня кто у нас? Майк Навалис, Папахуху.
Да, и добрый вечер.
Илана Ильченко, да. И ну, я, Сергей Литвин. Мы будем обсуждать 10 вещей, которые нам нравятся в Китае. То есть мы
обязательно 10. Просто вещи, которые вещи, нам нравятся.
То есть у нас был в свое время подкаст в том же сценарии. А, не, мы
не
были с Максом, да, с Олегом. И мы обсуждали статью Антона Иванова с Магазета «10 вещей, которые не нравятся в Китае». Вот. А сейчас мы решили да, сделать чуть наоборот и рассказать про позитив, что в Китае вообще нравится, что здесь такого клевого. Вот. И вот, собственно, это мы
будем
обсуждать.
Что нравится нам лично и что нравится... Ну, в чем-то это совпадает с тем, что прислали слушатели тоже.
Да. Вот. И еще просто хочу сказать, чтобы к этому не возвращаться, обложка у нас будет от Тараса Кулика. Спасибо Тарасу. Шлите обложки нам еще. И музыка у нас будет от Андрея Козловского. Песня, которая называется «Лифт на родину Мао». Он ее прислал нам сам. Вот, спасибо ему за это. Да, он и автор.
Исполнитель.
И исполнитель, да, слушайте песню в конце выпуска. Вот, собственно, все.
Ну что, это будет слащавый выпуск, насколько я понимаю.
Да.
И нас наверняка обвинят в том, что мы проплачиваем.
Да нет, я думаю, мы еще съедем где-нибудь на негатив. Невольно.
Так, нет, в том все дело, да. Мы, на самом деле, это, с одной стороны, это будет правда, то, что мы будем говорить, а с другой стороны, у этого всего есть своя какая-то подоплека китайская практичная, поэтому, я думаю, может быть, что-нибудь плохого тоже скажу.
Ну, хорошо.
Матом.
Ну что, первый пункт.
Да.
Ну, надо сказать, что да, мы собирали.
Да, мы, во-первых, мы составили свои какие-то пункты. Во-вторых, мы просили наших слушателей, которые нам тоже накидали очень много всего. Из них, из этого всего мы выбрали 10, более-менее, ну, такие, которые объединяют все, что нам написали. Потому что какие-то пункты, они входили там.
Ну, там некоторые любят грелки резиновые, мы про это не стараемся писать.
Ну, многие пишут про безопасность. Ну, то есть мы попытались все объединить то, о чем стоит поговорить, и выключили какие-то, ну, такие...
Некоторые слишком субъективные, мы не стали уже.
Темы слишком индивидуальные. Мы массаж головы, например, отрезали.
И Алик мороженое тоже.
Алик остался без мороженого.
Да. Поехали? Начинаем?
Да.
Первый пункт у нас такой, самый железобетон. Уважение к старшим. Всем это нравится. И это нравилось и нам, и это нравится и нашим слушателям. И это действительно есть. Вот, а почему это есть?
Ну, во-первых, это идет из традиционной конфуцианской морали, это раз. Во-вторых, потому что все-таки это общество аграрное, где всегда очень ценилось на протяжении истории то, что у тебя есть папа, еще есть дедушка, соответственно, передача знаний друг от друга. И, наверное, потому что все-таки здесь люди в целом чуть менее агрессивны, я думаю, поэтому, может быть, какой-то меньший вариант конкурентности между поколениями.
Я, кстати, вот этот пункт сегодня тоже подняла, когда мы, ну так, предобсудили немножко эту тему, то есть почему, собственно говоря, в Китае вот это вот сохранилось, а в России нет?
Не, ну то есть нам это нравится, потому что, наверное, есть контраст с Россией, правильно?
А,
что
безусловно.
Это отличается от России.
Безусловно. Мы можем говорить либо о том, почему это произошло, либо говорить о состоянии дел на сегодняшний момент, на сегодняшний день уважение к старшим в Китае гораздо больше, чем в России. И я думаю, это идет, если смотреть опять на сегодняшний день, в первую очередь со школы. Можно видеть, как даже в детском саду все-таки считается, что дети должны быть послушными воспитателю, но причем это делается не с помощью каких-то там подпалочных мер. И потом уже в школе все-таки, конечно, более строго это, но в школе тоже прививается всяческое уважение к учителю, к тому, что его слово является важным, окончательному обсуждению подлежит. Ну, кстати, если говорить о негативе, то кое в чем это служит, конечно, и плохую службу китайцам в какие-то моменты. Но
не подвергают сомнения.
Да. Да. Ну, даже, может быть, в мыслях они и подвергают сомнения, но нельзя высказать свое несогласие с учителем.
Ну, вообще, в чем
несогласие со старшим?
В чем это заключается? Уважение к старшему? Как это выглядит вообще?
Ну, выглядит самый такой, наверное, банальный вариант. В метро там или где-то в троллейбусе, если зайдет пожилой человек.
Место не уступает?
Я видела практически всегда.
У меня был
уступают
случай.
Практически всегда уступают.
Нет, у меня был случай наоборот. Да. Я в метро уступил место, и сам дедушка орал на своих этих китайцев, что вот Лаовай типа уступил, а вы нет.
Нет, ребят, ну я думаю, во-первых, в первую очередь, в чем проявляется уровень к старшим, если на бытовом таком уровне, в том, что берут стайков с собой всегда пообедать, поужинать. То есть вы этого не увидите практически, наверное, в других странах, когда. То есть люди там одно поколение идут ужинать,
не, ну,
и тут
в России
идут семейно.
Все-таки. Может быть, не каждый день, но вот все основные семейные такие вот сборища, они все равно проходят именно вот то, что называется extended family. То есть,
ну, здесь, скорее всего, мы.
Ну, здесь оно, да, оно на регулярной основе.
Да,
то есть, грубо говоря, там каждодневные там.
Любое решение, мне кажется, должно быть
обсуждаться.
Получить согласие
старших
родителей. То есть. Я уже не говорю про женитьбу, которая вообще практически чаще всего.
Ну и плюс чаще, смотрите, например, та же самая традиция возвращения на китайский Новый год домой. Это тоже проявление уважения к старшим, потому что ты приезжаешь их проведать. Кстати, тоже интересный момент. На законодательном даже уровне, по-моему, эту новость вы не обсуждали, сейчас делаются попытки принять некий закон, который обязывает людей. Что такое?
Да.
Который обязывает людей посещать своих родителей. Ага. И теоретически, если ты этого не делаешь, ты в течение долгого времени не посещаешь родителей, у тебя наступает административная ответственность.
Ну, кстати, вот интересно, в этом ключе, не совсем ключ административной ответственности, а ну, именно в развитости, скажем так, поддержки старшего населения обществом, то есть там дома престарелых, например, да, насколько это распространено в Европе и как здесь
Китай
с этим дело обстоит, да.
В Китае есть?
Правильно,
есть,
потому что
мало, да, но изначально пенсии не было в Китае, да, то есть обязательно сыновья и дети должны были содержать.
Ну и сейчас то.
Ну и сейчас, да.
По
большому счету.
Ну вот это является тоже одним из проявлений уважения к старшим, насколько я понимаю.
Но в России все равно чуть-чуть это осталось, мне кажется, потому что вот элемент именно того, что когда люди кто-то, скажем, говорит, то есть там мы там своего там деда там поселили в дом престарелых, на это все-таки смотрят больше негативно, именно со стороны окружающих, что типа. Как избавились как от ненужного, а ну, в западном мире это в большей степени, что у человека есть ну, более какие-то
комфортные условия.
Да.
Ну,
в любом... Китай в этом плане, мне кажется, ну,
больше это схоже с уважением к старше, наверное, с кавказским уважением к старше.
Mm-hmm.
То есть тоже там надо спрашивать мнение старейшины.
Ну, не, ну да, в Китае тоже там, если папа сказал, там, то надо идти и делать.
Ну, мне кажется, даже по китайским бракам, скажем так, то есть большинство, ну, надо, ну, вообще нужно получить согласие родителей. То есть, если родители не согласен, мне кажется, брак не состоится.
Ну, причем даже... неформальное согласие, да, там, скажем, на Западе это обычно, там, попросить руки вашей дочери, там, согласен, не согласен, буквально.
Ну, да.
Вот, а здесь, мне кажется, это в большей степени, ну, действительно имеет значение и вес вот этого вот решения родителей.
Ну, в любом случае, это все приводит к тому, что общество, наверное, в целом более гармонично, скажем так. То есть, тут нельзя представить себе, чтобы молодежь там кричала на старших.
Почему? И... Культурная революция.
Ну, правильно. Вот это был интересный момент в истории Китая. Я думаю, не будем сегодня обсуждать. Это, кстати, достойно.
Еще 10 подкастов. Да, мы же живем не в это время, слава богу.
Это, ну, это достойно отдельного подкаста, кстати. Надо будет спросить
слушателей,
хотят ли они.
Ну и большой скачок, да, тоже вот эти два периода.
Это уникальный был период в истории страны, который был единичным. Ну, он был, да, это тоже правда.
Но он даже порицается, собственно, и Компартией. То есть, казалось бы, Мао Цзэдун такой... Великий и святой Грунди. Практически, да, но говорят, что вот отдельные перегибы культурной революции, да, ну, там да. же так, как и... То есть...
Не, но они все равно это вешают на банду четырех больше, там, а Мао все равно так чистый, которого все обманули. Ну что, идем дальше?
Следующий
пункт у нас безопасность.
Ну, вот это, пожалуй, не требует какого-то доказательства, достаточно просто выйти на улицу в 2 часа ночи.
Да, в любом состоянии и в любое место города.
Ну, у меня вот здесь единственный был случай, по-моему, про него даже уже где-то рассказал, когда мне просто украли паспорт. У меня таксист уехал. Это было, наверное, году в 99-м.
Да тебе не паспорт украли, а просто...
У меня украли сумку. То есть, я был в Ханчжоу, приехал в Шанхай и поехал не домой, а поехал там пьянствовать.
Бухать.
Друзьям.
За что и был наказан.
Да, и оттуда вышел уже нетрезвый, сел в такси, закинул сумку, в сумке у меня были вещи, какие-то фотоаппараты, паспорт. И я просто остановился, ну, попросил такси остановиться возле Лоусона, пошел купить сигарет, я тогда еще курил.
И он уехал?
Он уехал, да. У меня был случай.
А ты не помнишь ничего, да?
Я такой...
У меня был случай, когда я телефон потерял, я запомнил номер такси, ну, как бы... Я думаю, что я там потерял, в этом такси, потому что я вышел, вот, да, сел, потом меня нет. И я потом поехал на диспетчерский пункт, но как бы он сказал, что ничего нет.
Но мы же сейчас немножко говорим. Да, мы говорим не об этом, мы говорим
о безопасности, да. Не, ну я к чему? Вот кроме этого случая, у меня вообще ничего не было. То есть я вот здесь живу 18 лет, у меня не было никогда, что меня там кто-то там неправильно посмотрел, неправильно мне там что-то со мной сделал, что-то, ну, был какой-то вот.
Мне кажется, если такие вещи и существуют, то они, наверное, все-таки внутри своей, как-то вот внутри китайской тусовки.
И то мало.
Нет,
ну, и то, в общем, не часто.
Нет, безусловно, можно получить по жбану, но для этого надо приложить очень такие значительные усилия. То есть пойти либо на какую-то дискотеку, где уже очень много пьяных.
И там начинать что-то делать.
И там начинать, лезть на рожон.
Целенаправленно.
То есть, если ты не захочешь поступить, получить, ты не получишь, да.
Гопничество в Китае нет как класс. Как явление.
Да. Вот практически, да. Нет, но есть вот...
А если найду?
Нет, я согласен, что гопничества нет. А почему его нет? Потому что все люди заняты работой. То есть, это вот, например, в той же Америке, отчасти, ну, в России меньше, конечно, есть социальные пособия для безработных, либо какие-то такие способы заработка денег, да, которые в Китае либо нелегальны, либо невозможны. Поэтому, собственно, и гопников нету. И потому что, ну, и милиция работает там и так далее.
Ну да, вот почему полиция? Так безопасно? Вот почему?
Ну,
хотя мафия есть в Китае.
Конечно,
есть.
Но они именно что между собой, как бы. То есть это никак не
хотя вот случай расскажу, который недавно у друга произошел. Он переехал из Ханчжоу в Шанхай снимать квартиру. Он пошел в одно агентство в два агентства обратился. И получилось так, что эти два агентства показали ему одну и ту же квартиру. И он в итоге снял эту квартиру, но то агентство, соответственно, которое пролетело, оно сказало: ты нам должен денег. Он сказал, ну извините, типа, да, не... Вот. И они прислали чуваков, вот типа гопников. Ну, по-китайски, по-моему, они называются хунь-хунь. Как-то так. Такие гопоту такое. И они пытались из него выбить эти деньги, там каким стояли образом? Под. Ну, они стояли под дверью
целыми. Жгли бумагу.
Там стояли под дверью целыми днями, всячески там стучали, там, ну, что-то как вот домогали всячески, звонили.
Ему жить.
Вот.
Не, ну если бы он вызвал полицию, я думаю.
А бы он вызывал полицию, полиция сказала, ничего не происходит, мы ничем не можем помочь. Это как вот в случае с этими.
Когда приходит.
В Ханчжоу, когда на заводе заблокировали, как бы ничего не происходит. Вот, полиция поэтому отказалась. Поэтому.
Не, ну при этом же все равно, то есть он, кроме как чувства неудобства, он ничего
ну,
же.
Ну, такое жгучее, когда у тебя два ребенка маленьких, да. Жена, там, и ты только переехал, конечно,
то же самое, когда они приходят там в офис, там, ну, если ты. Ну, у тебя какие-то терки там с китайскими партнерами, да, они
это неизбежные вещи, как чувачков. Это неизбежные вещи.
Но это
в целом, да.
Мне кажется, оно ну, в меньшей степени к области безопасности относится, вот, ну, в том ключе, в котором...
Ну, то есть, что идеализировать тоже мы не будем, да. Но в целом, конечно, во-первых, работает полиция, во-вторых, нету гопников.
Друзья, ну, идеализировать, не идеализировать, но я считаю, что, например, Шанхай, конечно, про Китай не будем говорить, но Шанхай вполне может быть третьим местом по безопасности на планете после, не знаю, Токио, Гонконга.
Сингапур тоже.
Да. Ну, ну, я думаю, это все равно одно из самых безопасных мест. Да, да. Да, с точки зрения личной безопасности.
Причем, по сути, не важно, где ты находишься, там, в центре или на окраине города, в общем.
Да, в любое время дня
и ночи.
И почему это? Я не думаю, что это потому, что полицейское государство, скорее, потому что нет все-таки внутренней агрессии. Кстати, таким...
Ну, это будет, да, один из пунктов.
Важным показателем мы не включили его, вообще он просто пришел в голову, и что мне очень нравится в Китае, это полное отсутствие вандализма. Вот публичного вандализма. То есть,
кнопки в лифтах не жгут, не люди.
Да, здесь никому в голову не придет на остановке разбить стекло или действительно выжечь кнопку в лифте.
Сиденье
или просто
порезать.
Сиденье порезать. То есть этого просто нет как явления.
Нет, вот, максимум может... что-то, не знаю, следы на стенах оставляет, по-моему. Вот это самое
ну,
большое.
Нет, это поп-арт.
Не, ну а чем это обусловлено? Вот Ланг, по-моему, говорила, что может быть отсутствием тестостерона.
Ну,
уровнем, да, тестостерона.
Отсутствие тестостерона. Это как-то загнал, как-то же они размножаются.
Может быть.
Почкование.
Может быть. Тут надо действительно смотреть.
Мне кажется, нет, здесь комбинированное, да, количество разных факторов. Это не все так однозначно. Частично и культурно тоже, я думаю, потому что из-за того, что народу много, пространство не очень большое, то есть.
Ну, плюс, насколько я понимаю, китайцы действительно в вандализме не видят практического смысла.
То есть, у нас вандализм, мне кажется, отчасти, извините, появился, может быть, отчасти от того, что вот в советское время все думали, что все общее.
Ну, вот то есть, что общее,
в Китае нет такого понимания, что у нас все общее, поэтому мы можем, значит, это из бетонной фабрики воровать бетон. Ну, не важно, что он по дороге застынет, но главное утащить.
Не, ну как, частично есть, потому что те же вот эти площадки, да, все эти там детские и пенсионные, они же общие, вот, но при этом все вот эти вот...
Их не ломают.
Да, все эти тренажеры там стоят.
Ну, еще, может быть, у нас же... Все это ломают, как правило, тоже подростки какие-то, которым там делать нечего.
Да.
А в Китае
здесь вот так загружены,
детей на улицах нет, да. И они не собираются на какие группировки, которые там.
Это тоже вот от семьи много идет, потому что у нас многие родители не занимаются детьми. Ну, как по моему мнению. Вот. Поэтому у нас в России институт семьи очень деформирован сильно. Сколько там разведенных пар, семей, да. Я думаю, очень гораздо больше, чем в Китае количество. Вот. И отсюда эти дети, которые не как бы неполноценные и без отцовщины, да, они вот, превращаются.
Плюс все-таки не будем забывать, что в России так иначе с 70-х годов пошел культ очень сильно тюремный, блатной. Я думаю, когда в 50-60-х годах была амнистия, все-таки после Сталина выпустили много еще и действительно уголовников. Ну и плюс многие люди отсидели, все равно накладывают отпечаток.
Я не знаю, где еще может быть популярно радио «Шансон» в мире.
Да нет, в Гватемале тоже, я думаю, популярно.
В Мексике.
Не, ну а иногда просто тупо некогда. То есть, в принципе, если там школа, то это, сколько, 6 дней в неделю, да, плюс там вечера заняты домашним обучением. То есть там люди, дети и подростки там света белого не видят.
Да. Ну, в общем, в любом случае, в Китае, конечно, я думаю, слушатели потом напишут в комментариях, что нарваться можно, придут какие-нибудь примеры.
Нет, конечно, да, нарваться можно, и вас могут украсть бумажник, у меня его тоже воровали. Вот, и, ну, есть такие места, например, какие-нибудь вокзалы, не знаю.
Хэйхэ,
где есть это. Но, конечно, намного меньше, чем
во многих других странах, не только с Россией, да.
Следующая у нас тема — неподкупные менты.
На нее собирался говорить Навалис, да?
Ну, не, во-первых, это откуда пошло? Навалис написал с усы коррупции. Как это так? Он сказал, что ему нравится.
Ну, ты сталкивался с коррупцией?
На бытовом уровне действительно нет.
Я говорю про бытовой уровень. Меня не волнует там как верхушка.
Я, ну, по работе я сталкивался с этим. Но.
Ну, вот тут еще такой момент, что бывает у нас, вот в России, мне кажется, иногда коррупция, она, как это сказать,
гипертрофирована.
Она везде. То есть, просто. Нет, если ты платишь деньги, ты должен получить услугу. А в России часто вот это соотношение стоимости услуги, которую ты оплачиваешь on the table, она не соответствует, то есть, ничему. Если, например, кто-то там отмазывается от армии и платит, грубо говоря, там, ну, 50 или 100 тысяч рублей. Это нормально, мне кажется, да. Но если там тебе говорят, ну, 500 тысяч или миллион, это, наверное, ненормально. То есть, есть вещи, которые, ну, не...
То есть, ты не согласен с расценками?
Да, я не знаю. Да, да. Ну, грубо говоря, вот потратили на этот форум АТС, или АТС, сколько миллиардов?
Даже не начинаю, сейчас взорвусь просто.
Ну, согласись, что если бы потратили там, ну, хотя бы в 2 или в 3 раза больше, чем предыдущие, это было бы, ну, куда ни шло. Но потратили там в десятки, или сколько там, в 5 раз больше, или в 10, я не помню.
Не, ну, то конечно, есть, там, не знаю, построили
поэтому
два этих моста,
и значит, уже все стоит. Эти мосты уже поползли, все там рушится.
Да, ладно, там съездов
нет. Нет, поползло.
Да, съездов нет с этих мостов, да, нормально. Там,
вот я знаю двух людей с Владивостока, которые живут в Владивостоке, вот там провели лето, вернулись обратно, и говорят, офигительный город, вообще спасибо там.
Ты шутишь?
Это реально. То есть они говорят, вот там стало намного лучше, и там все прикольно. Вот сами владивостокцы говорят.
Я тоже знаю одного владивостокца.
Ну, я думаю, уходим.
Ну, ладно, мы, да.
Как-то мы отвлеклись немножко.
Значит, да, суть в том, что на бытовом уровне с коррупцией, на мой взгляд, и китайцы тоже сталкиваются гораздо меньше, чем нас. Самый обыденный пример и простой – это менты на дорогах, которые не берут взятки.
Да.
Вот. Ну, есть, знаешь, способы, наверное, какие-то у там, очень крутых людей найти контакт, но все же это гораздо сложнее, чем у нас просто вложить, там, дать напрямую деньги менту. Да?
Да здесь они скорее просто отпустят.
Нет, я думаю,
даже,
это есть, но
если нормальный
у
подход.
Китайцев там это все. Вот мы Лаовай, этого с этим не сталкиваемся.
Нет,
китайцы
нет.
Сталкиваются.
Ну, я разговаривал с китайцами, все равно это есть, как бы, но не так, как у нас.
Ну, мы буквально вот вчера с Аликом сидели, у нас есть один друг в Пекине, он приехал сюда. Он рассказывал про полный беспредел, который происходит сейчас в Пекине. Там с золотой этой молодежи, с машинами и когда...
Это все необычные граждане уже пошли.
Ну и что? Ну,
какой-нибудь это... человек, если он хочет открыть магазин, я думаю, что ему согласований там всяких
не нужно, конечно, но это все равно есть. Ну, но и... вот у меня прошлое, последнее, ну не там вот раз, который я вспомнил, то есть, ну, при этом в офисе мы делали ремонт, и реально УЕ, ну, выставлял какие-то жесткие требования, чтобы заплатил именно ремонтник, который, ну, вот этот чувак, который нам делал ремонт, он им там что-то дал. Чтобы они просто отстали.
Ну, про откат это вообще отдельный, мне кажется, подкаст в Китае, потому что это целая философия откатов.
Ну да, но менты, вот пока сколько я сталкивался с ментами, менты клевые, там они тебя уважают.
Ну, особенно.
И помогут, да.
Ну и тоже не забудем еще такие вещи, если распространять не только на ментов, а именно на бытовой уровень. Все, что касается администрации, ты нигде не платишь за то, чтобы получить какую-то бумажку под столом. Если есть расценки за срочность, это везде открытые написанные расценки. Плюс, мы это не упоминаем в нашем списке, но действительно, за здравоохранение ты не должен никому доплачивать ничего. А, если ты пришел к врачу, тебе не надо ему на лапу давать.
Да. Ну, там плюс, написано даже, да, что... Там,
плюс
да,
ты нигде за образование не должен ничего переплачивать, какому-то учителю конкретно какие-то деньги, договариваться с ним о чем-то. То есть, есть цена за, там, не знаю, за обучение, за материалы какие-то учебные и прочее, прочее. Ты ее заплатил, все, как все остальные.
Без сюрпризов.
Без сюрпризов, и нет такого, что тебя вымогают деньги за что-то. Вот, то есть, это хорошо. На уровне обыденной жизни никто не вымогает деньги. Это, я считаю, прекрасно.
Следующая тема у нас вообще беззлобность и позитив.
Да, я вот считаю, то, что отличает китайцев очень сильно от многих других наций, это то, что они действительно очень позитивно относятся к жизни, у них какой-то такой всегда настрой
положительный.
Они очень редко...
сентиментальные.
Ну, сентиментальные. Они очень редко занимаются именно таким, знаешь, скучным, страшным, черным критикованием чего-то там, какой-то реальности окружающей. Ты от них не услышишь, что
ну,
вот всё...
не думают на эту тему.
Что будет все плохо, и завтра мы все умрем.
Ну, не да, они больше смотрят в будущее так с надеждой.
Ну, и в чем-то, кстати, тот факт, который я упоминал, такой народный гедонизм, да, мне кажется, действительно, они зачастую... просто живут сегодняшним днем более полно, чем, может быть, какие-то другие народы. Это тоже имеет свои какие-то долгие корни исторические и психологические. Ну,
даже как они наслаждаются едой.
Да.
То есть обычно обед там, да, вот он, там ложка, рис, там что-то еще, и они ждут этого, да, 12 пришло, они прям, ну, абсолютно.
Прыгают от счастья.
То есть неважно даже, какова еда, то есть там ничего особенного, но они его воспринимают как бы вот с радостью. То есть у них
да,
вот
это правда.
У нас
голодные.
И за едой говорят о еде. Это, я считаю, это надо поощрять...
Едой.
Надо поощрять у всех и всегда, потому что то, что меня напрягает, например, когда я иду кушать с какими-то иностранными, с трапезниками. Говорят о делах, да. То есть ты обычно идешь и ты кушаешь, и если тебе нравится еда даже, получается, что ты должен говорить о каких-то делах, каких-то контрактах, сделках. Зачем, да? Когда за едой надо говорить о еде.
Я понял. Это за алкоголем надо говорить о делах, да?
Да, да, совершенно верно.
Не, ну тут еще получается, что вот, ну, к вопросу о позитиве, отношение к аутсайдерам тоже со знаком плюс. То есть ты приезжаешь в Китай, и там люди там или путешествуют, или просто там учиться на какое-то время короткое или более продолжительное. Отношение всегда идет со знаком плюс, всегда позитивное. Естественно, там ты никогда не станешь частью этого общества, но при этом всегда доброжелательно и всегда тепло.
Да, мне кажется, в Китае среди китайцев вообще не распространено такое явление, как глум. То есть когда над чем-то глумятся. Или смеются, то есть какого-то такого сарказм в плохом смысле, да?
Бывает.
Ну, мне кажется, гораздо меньше, вот, если посмотреть там на, как сказать, ну, китайцы никогда не смеются над чувствами другого человека, по крайней мере, я такого не встречал, что, грубо говоря, если какой-нибудь там очкарик полюбил какую-нибудь там некрасивую девушку, да, то есть это не объект, не предмет обсуждения вообще, то есть вот личные какие-то твои вещи, это не обсуждается, то есть это твое личное. Мне это очень нравится. То есть, и вообще, действительно, осуждение какого-то или обсуждение такого сплетничания именно в плохом смысле, мне кажется, гораздо меньше,
бабушки
чем...
Бабушки на лавках не распределяют, кто проститутка.
Ну, я думаю, здесь немножко смещено все. Если говорить по отношению к нам, вот все то, что касается оценочных суждений, они действительно смещены в том смысле, что есть вещи, которые мы любим, например, обсуждать, действительно смеяться над кем-то, над какими-то аспектами, либо кто как выглядит, либо кто как... Это действительно идет еще из школы, как проявлять чувства. В Китае у них все-таки по-другому, у них своя оценочная шкала, они... Ну, даже не знаю, сейчас какой пример привести. Например, все-таки они очень сильно оценивают, не знаю, там, кого-то за в большей степени, например, там, за проявление или проявление любви к родине, например, да, то есть там, за тот же патриотизм. Здесь, например, более чутко к этим вещам относятся. Прочее. Хотя, кстати, тоже интересно, это позитивный момент или нет, что китайцы более патриотичны.
Ну вот. Да.
Я думаю, в целом, наверное, скорее это стоит отметить как позитивный факт, то, что все-таки они любят свою родину, свою страну и даже политический строй.
Да, мы поговорим позже об этом, да. Следующий пункт у нас – комфорт повседневной жизни.
Это один из моих любимых моментов.
Ну, в чем заключается? То, что тебе все удобно, да?
Ну, практически, да. Все просто продумано. То есть дороги отличные.
Ну, тут у нас будет отдельно.
Дороги отдельно, инфраструктура, да? Mm-hmm. Ну, можно вместе, на самом деле.
Ну, можно вместе.
Не, ну, момент даже вот, ну, грубо говоря, сломалась стиральная машина. Да, ты звонишь, там, через час там, или на следующий день в строго обозначенный час приходит человек, чинит, уходит, у тебя все работает.
Причем, пока он чинит, ты можешь тоже уйти из дома, и ничего не пропадет. И строго по прескуранту, ну, в основном.
И не возьмут денег, скорее всего, если ты хочешь стать больше.
Да. Ну да, ну да. Или даже элементарно ты выходишь из дома, и у тебя сразу есть магазин.
Да,
то есть не всегда такое у нас.
Ну вот единственное, вот мне лично чего не хватало, но это в начале 2000-х, сейчас в Шанхае там этой проблемы уже не стоит. То есть мне не хватало именно вот на бытовом таком ежедневном пищепотребительском уровне, мне не хватало западных продуктов.
Сейчас...
То есть мне не хватало там сыра того же там или колбасы какой-то копченой. Вот сейчас, в общем, 12 лет спустя, это все присутствует в таком ассортименте, что, в общем, даже там в России, может быть, не в каждом городе это есть. Поэтому, ну, вот эта тема закрылась.
Единственный минус во всем вот в Китае, в жизни в Китае, в плане комфорта, то, что нету отопления.
Ну, это же не в Китае.
Ну,
это...
да, в смысле на
юге Китая.
На юге Китая, скажем, да, что нет отопления. Поэтому. Но к этому тоже можно привыкнуть. И,
грелки, опять же.
Да, к этому можно привыкнуть. А так, в остальном, очень удобно и просто жить. Да, то есть...
Ну, начиная, кстати, от тех же такси. За исключением тех таксистов, которые Сереге стыбрили сумку. Но действительно, здесь такси много, причем в самых разных городах, не только в Шанхае. Они относительно дешевые, я бы даже сказал, очень дешевые.
Да.
Вот. И вызвать их просто, они в основном доброжелательны и отвезут тебя куда тебе надо, в принципе, кратчайшей дорогой. То есть редко, когда тебя еще и обманут.
Причем прикольно, сейчас тот же Таджун, они специально не... То есть раньше спрашивали, куда ты едешь. Вот сейчас они не спрашивают.
Когда такси вызываешь, ты имеешь в виду, а не когда садишься.
Да, да, вызываешь.
А они не спрашивают. Такси не спрашивают,
специально,
куда
чтобы
ехать.
Водила приехал и не начал
артачиться.
Да. Не-не-не, вот если ты едешь близко, они не говорят, я там не поеду, там, я занят. Вот специально не говорить водиле, куда ты едешь, пока ты не сел в машину.
Ну да.
Вот, чтобы он поехал в любом случае.
То есть, а сервисы вообще китайские, сервисы, конечно, я считаю, на высоте, потому что, во-первых, все делается быстро. Не очень дорого, потому что...
Везде можно все сначала взять, потом отдать, поменять. В любом случае, мы, кстати, были в Сланке, где мы были в Иордании. Там был случай, ну, просто мы купили одну штуку, и оказалось, что она была там поломанная.
Уже после того, как распаковали.
Как распаковали. И я принес с полной уверенностью, что мне сейчас дадут другую, потому что в Китае это так. И там человек реально отказался. Он говорит, а вы купили. И
сами сломали, и теперь нам сломали. Тут что-то впаривается.
То есть, ну, реально, я так опешил от этого, что я уже вообще отвык от таких.
За 18 лет.
Кстати. Да, да, да. И потом мы все равно этот вопрос решили уже там. Ну, там, это через было все в гостинице, через менеджмент гостиницы, нам поменяли. Но это мы потратили реально время на это. В Китае это прошло бы там вот так вот.
Еще про сервисы, я не знаю, я, по-моему, не рассказывал, это мне это поразило история, когда я попал в аварию такую, ну, въехал я в грузовик, да.
По льду тогда, когда ты ехал?
Нет, другой еще? Раз. На повороте я пытался его по внутренней дуге обогнать.
Когда у тебя iPad украли?
А мне его не украли, на самом деле, да. Но неважно, короче говоря...
Ты потерялся.
Ну да. Так вот, в КамАЗ вписался, и... КамАЗ сам остановился, этот водила, да, там, сам вызвал эту страховую или кого, ментов, вот что меня удивило. И говорит, ну, мы стоим, ждем такие тоже. И никто ни на кого не орал. То есть, хотя, на самом деле, ему можно было не останавливаться, он железный, он мог дальше поехать. Но он такой, еще говорил мне, извини, что вот так получилось, хотя я виноват, очевидно было. И мы стоим, наверное, минут, он вызвал ментов, мы стоим минут 10, и тут подъезжает Ауди такой, чувак, рядом останавливается, выходит из машины, такой подходит, смотрит, говорит, ну, да, так. Я такой думаю, что за чувак, можешь знакомый этого грузовика, они, то есть, вроде не мой знакомый, что приехал, да? И он такой ходит, смотрит туда-сюда, туда-сюда. Я говорю, о чем, собственно, дело-то? Говорит, да не, ничего, я просто из ремонтной, как бы. Я тут прогрел, конечно, да. Думаю, блин. Он говорит, ну, я так, мимо проезжал просто тут это... И у меня сразу первая мысль, неужели менты связаны с ремонтной? Или кто там, страховая с ремонтной связана? Короче, я не знаю, но факт в том, что я до этого, когда чинил у себя возле дома в ремонтной, мне это потребовалось там неделя поменять радиатор. А в этот раз, он говорит, я сначала, так как он как бы сам приехал, думал, что будет дорого, или как-то не доверял ему, да? Вот. Но я спросил, сколько это будет стоить, и самое главное, когда это будет. Он мне сказал, я прямо сейчас позвоню, закажу, завтра ты приедешь, отдашь машину, в понедельник, во второй половине дня ты заберешь. И в итоге так и получилось. То есть он получил с этого свой как бы бизнес, грубо говоря. Причем что еще удобно.
Бизнес на дороге.
Еще что меня поражает, то что страховая компания, на страховка, насколько удобнее, да, то есть страховая компания не приезжала, я дал на следующий день машину, и через, то есть в воскресенье в 2 часа я отдал, в понедельник в 5 я забрал уже готовую машину, причем я вообще со страховой компанией ничего не имел, они сами. Я заплатил наличными этой ремонтной, а страховая компания вернула мне деньги на карточку, на мою. То есть, мне кажется, это вот в плане сервиса потрясающе.
Да вообще вот, ну, процессуально все настолько как бы слаженно построено. То есть ты приходишь в любую организацию, там, по любому вопросу, там, что-то сделать, что-то там получить,
да, бюрократия
документ,
это минимум, да.
И это все, ну, налажено, построено и работает. То есть не может оказаться такого, что ты приносишь там конверт документов, и тебе говорят, а вот вы еще вот эту справку с зеленым углом не принесли, и вот занесите там в понедельник или в пятницу с 3 до 4, когда там Галина Петровна будет на месте. А Галина Петровна на месте не бывает никогда вообще.
Вот. Она работает в понедельник и вторник, с 10 до 12.
Да, именно. То есть, ну, вот здесь таких вариантов, ну, вообще, по-моему, даже и теоретически быть не может.
А сейчас вообще Китай уверенно шагает в информационное будущее, сейчас
Сотовым
телефоном можно делать огромное количество вещей, начиная от оплаты и заканчивая. Я даже не знаю, что, потому что я уже чувствую себя человеком отсталым.
Не, куча счетов можно
оплачивать. Ты
всё
же Галину Петровну ищешь по офису.
По интернету куча операций, куда раньше надо было ходить ногами, можно не ходить, можно всё.
Ну, это, я думаю, в других странах, наверное, тоже, но здесь, конечно, да, как общий, ну, как дополнительный элемент, наверное, именно бытового удобства.
И давайте следующее, тогда инфраструктуру сразу.
Ну да, дороги, транспорт, инфраструктура.
Да, но особенно то, что сейчас будет еще больше капиталовложений в строительство железных дорог, скоростных, аэропортов и прочее. Покупают китайцы по-прежнему самолеты чуть ли не сотнями.
Я в Пекин уже месяца 2 езжу на поезде туда и обратно, мне так понравилось.
Ну, удобнее намного, учитывая то, что, в принципе, внутри рейсы внутри страны практически никогда вовремя не вылетают, да. То
поезд идет сейчас самый быстрый 4 часа 40 минут.
4.44.
А если в Нангине останавливается, и Шанхай-Пекин, да.
Ну, это потрясающе, конечно, система железных дорог, которая строится, они там будут, ну, по-моему, до Лхасы будет Дунчхэ, да? Или что-то там.
Скоростной
поезд. То есть вообще какие-то фантастические вещи в плане железной дороги.
Ну, вот Гаутье, ну, этот Гаутье, ты едешь, у тебя есть интернет, работает телефон, все очень удобно. Супер, доезжаешь гарантированно за определенное время,
без задержек. Потому что, в принципе, по времени было бы, наверное, быстрее на самолете, но с задержками, вот, ну, меньше, чем на час.
Гаутье – это конкурент реально гражданской авиации стал уже.
Да и вообще, говоря про инфраструктуру, просто то, что дороги хорошие сами по себе.
Дороги супер. Вот лучше дорог я не видел нигде, такие же дороги я видел в Германии.
Ну да.
Единственное, это участок 10-километровый есть у плохих дорог, это когда едешь в Пудун, но это, наверное, от нас, когда там есть отдельные дороги, там реально 10 километров очень плохих дорог.
То есть, а это там коррупционер живет.
Я не знаю.
Я понимаю, это очень плохая дорога,
едешь,
это Питер-Москва.
Это ты едешь 200 километров, и там есть участок вот с 19 по 10 километр, я уже запомнил, уже часто езжу в аэропорт, я запомнил, с 19 по 10 ты должен ехать, ну, наверное, километров 40 в час. То есть так ты едешь 120, там, да хоть 140, хоть 150. И тут, если ты вовремя не затормозишь, ты реально можешь угробить свою машину. Я так один раз ехал, думаю, ну все равно все дороги же идеальны. и такие начинаются колдовины. То есть это шок. А так, конечно, дороги идеальные.
Да, да.
Не, вокруг Ханчжоу еще, я помню, вот это.
А бывают какие-то места такие. Ну, в основном, ну, и до нее просто пока не дошли руки, мне кажется, да.
Система метро шикарная.
Ну, подожди, про дороги то, что есть еще Фувучи, вот эти, в принципе, там. То есть можно там заправиться, вот эта вся инфраструктура, не только
сервисные зоны.
Сервисные, да, зоны. Сервисные, да, зоны. Заправка, там же есть какой-нибудь магазинчик, там же есть какой-нибудь кафе.
Но дороги платные, соответственно.
Дороги платные, да. Дороги, да, платные. Да. Не, но есть плата... Готао, есть бесплатные, они похожи, есть похуже, хорошие, да.
Они помедленнее, скажем так. Ну, они, да, не намного хуже, просто там скорость.
Ну и там больше грузовиков всяких, да, и там так по этому. Метро, ну, супер. Метро, по-моему, в Шанхае самое большое в мире сейчас.
Да, сейчас самое большое в мире.
По,
да,
протяженности, да, линий?
И по количеству станций.
А
как ни странно. Нет,
больше,
тем не менее. Шанхай
переплюнули. Больше.
Переплюнули, да.
Впереди планеты всей. Ну. Не, я когда рассказывала, я помню, вот в 2010 году, когда вот Экспо только-только, я говорю, вот за там последние два года, или там за последний год у нас там построили 12 новых линий. Нет, так, подожди, 12 новых станций, я говорю, не, 12 новых линий. Такого нифига себе. Ну, действительно, все очень и удобно, и...
В Ханчжоу тоже строят. Все никак не построили.
Да, какой-то не китайский вариант.
Если говорить обо всем Китае, то инфраструктура действительно улучшается.
Ну, никуда не денешься, реально, у них народу много, причем денег больше, народ двигается больше, перемещается больше, и чтобы не было этих коллапсов, конечно, надо все очень сильно развивать. Ну, это очень хороший бизнес. Тоже, да, в Китае.
Ну, государство понимает, что само развитие, например, транспортной структуры, она способствует экономическому росту.
Ну да.
То есть, мне кажется, в России такого понимания нет, что построить одну нормальную, не щебенкой дорогу, а от Владивостока до Москвы же нету нормальной дороги. Есть щебеночная какая-то там, а бетонной нормальной дороги нету.
Все там заплюют.
Пусть плюют, но нет такой дороги.
Путин-то ехал там на.
Ну он же ехал там по щебенке, там на четырех, машинах там. Вот. Я хочу сказать, что по поводу инфраструктуры я безумно люблю экспресс-почту китайскую. Ну, например, тот же Шуньфэн SF Express. Я просто боготворю эту компанию. То есть, какие, я не знаю, как они это делают. Я даже как.
Ну, кстати, вот постоянно приходят какие-то ущербные эти.
СТО?
Да, вот квайдишники, сами. Солдаты, вот которые же доставляют до тебя этот конверт, они реально какие-то.
Дрожащие.
Вот к нам один ходит, от него постоянно с перегаром.
Слюнка капает.
От него перегаром реально. Причем у него видок.
Вовремя доставляют.
Да, вовремя. Либо какие-то хромые какие-то. Либо какие-то вот у меня еще.
Так, сегодня нам и слова, надо к войне, кто тот самый пьяный.
Врезались у меня раньше, в старом моем офисе была такая перегородка стеклянная.
Ну, потому что наклеить на нее была полоска.
И все равно они шли вот в эту стену стеклянную. А, и причем они еще, знаешь, на этот в лифт заходишь, а лифты в офисных зданиях, они же делятся там, по этажам.
Ну, по-разному.
И квайдишник какой-нибудь залетает, и он начинает тебя искать этот этаж, которого там нет точно совершенно. Ты же думаешь, блин.
Ну что, зато она просто социально их поддерживает. И вовремя. Вовремя.
Опять же, то, что хромые там и слепые приходят, значит, заботятся о полной занятости населения, предоставляют равное employment.
Ну да, очень, то есть, наверное... Сколько, по-моему, я забыл, сколько, есть несколько таких очень больших экспресс-почт. А экспресс-почта, кстати, почему получила большое развитие? Потому что есть шопинг большой электронной коммерции. Но это отчасти взаимосвязано, да? То есть, что...
Ну, во-вторых, все-таки ноги стоят дешево в Китае. Ну, это все люди, которые носят эту почту, они там копейки стоят. Они больше ничего не умеют делать, они могут ходить просто, носить.
Не, ну в целом, кстати, то, что упомянул Навалис, я думаю, это очень важно. Приятно то на макроуровне, что, судя по всему, у тех людей, которые занимаются вообще развитием страны.
Так,
в целом,
ты опять про политический режим. Да.
Приятно то, что у них есть понимание о том, что действительно экономика и благосостояние народа, оно очень тесно завязано на капиталовложения, умные, причем в развитие инфраструктуры, предоставление для бизнеса более хороших условий.
Ну,
и прочее.
Следующая тема у нас как раз.
Подождите, а про e-commerce более, мы не будем более говорить? Про Taobao. Про Taobao мы что, два слова должны же сказать,
ну, давай,
что
это скажем,
же.
Да, да.
Да у нас, мне кажется, наши слушатели столба больше знакомы, чем мы сами.
Кстати, прикол, что сейчас, вот мы с Ланкой тоже сегодня, по-моему, или вчера разговаривали, была сеть магазинов, да, City Shop в Шанхае. Было 8, по-моему, или 9 локейшенов у них по
Шанхаю. Ну, сити-супермаркеты.
Сейчас они очень сильно сдулись, их осталось там, ну, не знаю, 2 или 3.
2 или 3, надо.
А они иностранные продукты?
Они, да, да. В цели с лаовая, говорят, лаовая, приходят, смотрят.
И уходят.
Уходят, на Таобао покупают. Да. Вот говорят, Таобао их там убило. Причем многие магазины Таобао просто...
Ну, правильно, потому что это были довольно дорогие магазины.
Да-да-да, на Таобао все есть, намного дешевле.
Не, на Таобао, то есть, есть, может быть, намного дешевле, но вопрос там срока, да,
срок годности. Да. Но они сейчас там, кстати, вот Саня рассказывал, что они очень сейчас бьются сильно за репутацию.
Кто с кем?
Ну, Таобао. Там, ну, вот все продавцы, которые там продают, они очень сейчас дорожат своей репутацией.
Там один минусик поставишь, тебе звонятся.
Ну, вот про Олю, да, он рассказывал, что она там... Она их чморит сразу.
Кого чморит?
Ну, если что-то не то приходит, она сразу там минус 10 там в карму. Вот, и, ну, и вот, ну, Таобао, да, очень
ну, да, причем не только Таобао, есть же еще различные варианты, там, это всякие электронные. Вот это, Таобао просто стал флагманом этой всей электронной коммерции, да, сколько... покупая через интернет в Китае, мне кажется, в России еще не скоро. Отчасти, конечно, это связано с тем, что с развитием этой же экспресс-почты, которой в России нету, с инфраструктурой, да, то, что от Владивостока до Москвы, да, доставить, грубо говоря, или там от, даже тоже, не знаю, от Лхаса какой-нибудь до Ханчжоу. Вот, поэтому тут много вопросов, но, конечно, электронная коммерция в Китае, я не знаю, может быть, даже лучше, чем в Америке, мне кажется. Ведь появление Таобао было связано с тем, что eBay собирался выходить на китайский рынок, да, и Alibaba, этот Маюнь, он сказал, ну, блин, мы не будем это уступать.
Ну, не, ну,
нет, куча они сервисов, которые китайцы копируют. Здесь, они, по-моему, даже начали.
Не, ну, начали, но так они настолько...
Таобао загасил там.
Да.
Но именно появление Таобао было связано с тем, что eBay решил выйти на этот рынок, и они решили, что почему бы нам нет.
Сами
нет.
Ну,
китайцы сделали это. Да.
Ну, кстати, тоже другой пункт, который мы не записали, там и даже, по-моему, никому из нас он изначально в голову не пришел, а который я всегда на самом-то деле хвалю в китайцах, это то, что у них очень хорошо развита предпринимательская жилка. Я считаю, это очень позитивный момент, потому что чем больше коммерции, чем больше людей занимается бизнесом, тем лучше. И вот, например, пример Таобао, он, на мой взгляд, очень хороший, потому что там же действительно большое количество маленьких вендоров, которые покупают, не стараются заработать там огромную маржу. Кстати, в этом плане у китайцев тоже чуть более здоровый вариант подхода к бизнесу. Там никто не говорит, что я буду этим заниматься, только если заработаю 100% маржу. То есть люди работают за маленькую маржу и верят свято в принцип маленькой маржи, но больших продаж, то есть больших объемов продаж.
Но это еще специфика страны, как бы, потому что все-таки
народу много,
народу много, да, и можно. Да. Собственно говоря, многие западные компании поэтому пытаются сюда вылезть.
Ну вообще, следующий пункт у нас хороший деловой климат. Это...
Ну вот, да.
Да.
Вот. Он идет, собственно, от того, что в Китае изначально всегда. Ну вот меня поражает то, что китаец, таксист, он тоже занимается бизнесом.
Ну да.
То есть, встреча таксиста, может спросить, шиница моя, то есть, как у тебя дела там, бизнес, грубо говоря, да? То есть, у нас не воспринимается таксист как бизнесмен.
Ну почему, у тебя хэтчмобили, а кто?
Ну, это ты же не... Как у тебя бизнес сегодня? Как ты,
ну, он тебе скажет, слышишь, хороший бизнес у меня сегодня.
Или там какая-нибудь... А все, наверное, идет от того, что распространяет мелкое предпринимательство. Малое, среднее.
Малый бизнес, да.
Мы сейчас, мне кажется, больше тоже, когда это в пункт включали, больше с той стороны, что можно, то есть, открыть свой бизнес в Китае и наладить, и настроить.
Все идет опять к отсутствию коррупции политического режима.
Есть правила, которые ты соблюдаешь, и все у тебя нормально.
Есть прописанные, понятные правила игры.
И про крышу там ничего не сказано.
Тебе завтра там придут, скажут, а извини, ты должен нам, ну как бы...
Ну, выдавливают, есть, ну это чисто конкуренция выдавливает, но все равно, ну в общем, да, китайцы понимают, что деньги сюда придут только тогда, когда будут нормальные правила игры и безопасность этих денег. Поэтому они это все сделали. И вот лаовая сюда пришли еще там 20 лет назад. И
есть же лаовая, которые здесь делают бизнес, да, то есть, и причем малые там открывают рестораны. Ну, абсолютно нормально и работает.
Да, нет, это рынок непростой в том плане, что здесь большая конкуренция. Это связано опять-таки с тем, что люди очень предприниматель, предпринимательны. Но если говорить в целом о деловом климате, то он действительно очень позитивный. По большому счету, все, что ты хочешь сделать, здесь можно сделать. Очень хорошая база для любых услуг. И начиная действительно от инфраструктуры, от почтовых сервисов, очень много все-таки вариантов, когда ты можешь аутсорсить, если тебе надо нанять, там, не знаю, людей, которые занимались бы телемаркетингом и прочее, прочее. То есть все это есть, все это по очень разумным расценкам, которые опять-таки разумные, потому что много конкуренции.
Да.
Да. И никто палки в колеса не ставит, чтобы лишнего срубить. Тебя,
да. Ну да, конкурентов не валят там какими-то такими способами.
Битами.
Пошел в прокуратуру, заплатил 10-100 тысяч долларов, возбудили уголовное дело.
Такого здесь, конечно, да, нет.
Потом конкуренту звонят, говорят, на вас возбудили уголовное дело, готовы ли вы переплатить? Он платит 150 тысяч, дело отменяет, возбуждает дело уголовное в отношении того. Ну да, ну примерно так.
Китай такой не дам.
Ну или, по крайней мере, мы об этом не знаем, и об этом китайцы сами не говорят, то есть поэтому можно сделать вывод о том, что скорее такого нет.
Не, ну и потом основные же такие отрасли, они все прогосударственные, подгосударственные, поэтому там, где много чего вертится, там даже нефть.
Ну да, туда или никто там что-то сейчас туда ты не попадешь.
Не залезет, да, поэтому. А там по мелочам, там грызите себе на здоровье.
Ну у нас до, может быть, до революции тоже было, в принципе, нормальный предпринимательский дух. Но вот этот те же купцы, но у нас не гнобилось все это, да, предпринимательство или как там буржуазия, вот это потом же все появилось. Были нормальные там эти Демидов там и кто там, ну там множество было, да, которые на прибыли, сверхприбыли там открывали театры, грубо говоря, или там помогали, меценаты. Или что там, да, меценатством занимались. Потом все это загнобили в советское время, и сейчас заниматься предпринимательством, ну, это заново все это начинается практически с нуля.
Не, Майк, но при этом же, ну, в Китае тоже у нас был и большой скачок.
Ну, а вот, по-моему, во времена Маудзедуна не отменяли частную собственность. Я вот не знаю.
Ты знаешь,
но после революции все там обнулили, забрали.
Не, но ее официально в Конституции не было, что отмена частной собственности.
Нет, знаете, нет, я знаю чувака, Я знаю чувака, который жил, ну, он же старенький, в Харбине жил. И он после. У него был дом в Харбине, ну, то ли у родителей, и его после революции он эмигрировал куда-то в Австралию, по-моему, а дом забрали. Вот, а сейчас он вернулся, вот лет 10 назад. У него были.
Попрошу мой домик.
Да, у него были документы на этот дом, ему его вернули.
Да, но в любом случае, если говорить о частной собственности, только не так давно, надо будет проверить в интернете, в каком году в Конституцию была внесена поправка китайскую о том, что гарантируется неприкосновенность частной собственности. Такое явление просто не было в Конституции. Ну, в любом случае, здесь были свои очень страшные времена, и практически предпринимательство тоже было уничтожено здесь. Но благодаря каким-то качествам китайцев, которые имеют очень глубокие исторические корни, как только в 78-м году начались реформы, в принципе, все, о чем мы говорим на самом-то деле, это такая интересная взаимосвязь. Все-таки что было первым, курица или яйцо? То есть, то ли у народа был предпринимательский дух, и государство просто смогло его правильно взять в оборот. Вот. То ли это действительно там мудрое государство,
это
которое.
Это практичности, мне кажется, идет. То есть корни именно в практичности, вот китайской практичности, как явление.
Ну. Да, это.
У них это же клево. Это у них
именно. У меня знакомая китаянка, вот я спрашиваю, а чем у тебя родители занимаются? Она говорит: у меня папа водитель КамАЗа, а мама выращивает кроликов. Я говорю, а что с этих кроликов? Ну, она их продает шерсть. То есть, вот там женщина, там, не знаю, лет 55-60 тоже занимается бизнесом. Там у нее сарай, она этих кроликов выращивает, стрижет, продает. Это тоже бизнесмен.
Ну да.
Вот, это то есть не нас... только ценный мех.
3-4 кило.
Следующий пункт у нас.
Следующий пункт у нас трудолюбие, исполнительность.
Исполнительность, да, да.
Я ничего не могу сказать про это.
У меня эмоции.
Я пойду воды налью.
Переполняю. Нет, на самом деле, более исполнительности на более высоком уровне я, наверное, нигде не встречала. То есть, если есть подробная инструкция того, как и что нужно сделать, все делается безупречно. Будь то какие-то менее такие прикладные варианты офисные, будь то какие-то более...
Промышленно-производственные?
Ну, даже не совсем промышленно-производственные, ну, скажем, ремонт в квартире, да?
Ну да.
То есть какие-то более уже завязанные на
ручной труд.
Материалы, да, и на непосредственно работу руками. Если есть подробная инструкция, все будет сделано, в общем, безупречно, и не подкопаешься.
Если инструкции нет?
А если инструкции нет, то будет... Но мы же сейчас не об этом, мы говорим именно об исполнительности.
Нельзя давать пространство для инициативы и для креатива.
Да, да.
Ни малейшего. То есть, когда там... Вот мне говорят мои коллеги по работе. Ну вот, надо сделать по аналогии. Я говорю, нет, так не пойдет. Вот как надо сделать? Вот так надо сделать. По аналогии это... какой-то минимальный шанс креатива, вот это абсолютно не нужно. То есть надо дать точное задание. Mm-hmm. Если китаец что-то сделал неправильно, это не его проблема. Это проблема то, что вы неправильно поставили задачу.
Идеи,
да. Другой момент как раз, что вот это отсутствие, может быть, этого креатива или, скажем так, низкий, на мой взгляд, низкий уровень менеджмента.
Mm-hmm.
То есть они часто не знают, откуда начать, как бы вот, мне кажется, менеджмента по-прежнему не хватает. Вот, например, в моей вот тканевой сфере есть огромное количество производителей, mm-hmm. что абсолютно немыслимо в Турции, да, которые, ну, как бы, скажем, два мировых конкурента по производству ну, тех же тканей, да.
Mm-hmm.
Но в Турции там уже происходит консолидация, там, то есть большие компании покупают маленькие, там, они расширяют производство как-то вот в этом направлении. А в Китае существует там, не знаю, 10 тысяч производителей тканей,
mm-hmm.
Который самый маленький, у него один станок, который стоит у него дома.
Дома, да.
Дома, да, и он тоже производитель. И никто даже не помышляет о том, чтобы купить его, или mm-hmm. как-то консолидировать эту отрасль, или что-то вот в этом направлении.
Да,
нет,
да, это вообще не
все
да.
существует, вот как существовало примерно 10 лет назад, точно так же сейчас, просто станки поменялись, некоторые купили итальянские станки,
ну, да,
а некоторые остались
стало,
так же.
Да.
Вот, поэтому в плане вот этого какого-то стратегического
ну, да,
мышления
перехода на новый уровень
с менеджментом пока проблема. Но я думаю, что это вопрос времени, надеюсь mm-hmm. на это.
Но это, кстати, по всем отраслям, сори, Алик, я сейчас добавлю, просто мы где-то уже, по-моему, это обсуждали, почему, скажем, Lexus гораздо более успешен, чем тот же Porsche. Просто потому, что придя сюда, ну, в плане дилерства, в сети дилерства, придя сюда, уж не знаю, какое количество лет назад, в каждом, каждый дилершип имел толстую книгу, где было прописано все, то есть от и до, как должны выглядеть шоурум, как должны mm-hmm. себя вести люди, что они должны говорить, как они должны отвечать клиентам, то есть все прописано было до мельчайшей, да. Вот.
Это от японцев или от американцев? У них вот это
надо уточнить. Вот. А у Porsche этого не было. Вот. И, в принципе, вот когда я с ними начала работать, года 4 или 5 уже теперь назад, это было действительно большой проблемой, потому что была как бы цель расширения, была цель открытия большего количества дилерств в Китае. И ступор был именно в том, что люди, ну, была сложность найти людей, которые были квалифицированы, могли выполнять эту работу, поскольку это нигде не было прописано.
Угу.
С этим, в общем, было очень сложно, поэтому...
Но возвращаясь к теме трудолюбия, именно на нем и основано китайское чудо. Тоже не будем забывать, что действительно страна за очень короткий срок стала фабрикой мира. Это не происходит просто так из воздуха.
Я не считаю, что это трудолюбие. Я считаю, что
правильная эксплуатация.
Выхода
да,
другого нет.
Да,
то есть ты либо работаешь, либо...
Запрос...
Ну, извини меня, например...
Низкий. Конкуренция, опять же.
Есть многие страны, в которых тоже они живут да. в нищете, они живут в плохих условиях. У них тоже, по идее, выбора нет.
Но там
выход
нет
только...
инфраструктуры.
И правительства.
И коррупция там. Ну, тут все, тут многофакторно.
Ты помнишь, что ли?
Не, конечно, многофакторно все это. Сложно сказать, да. Ну, наверное,
в Китае больше всего народу, реально. Ничего нет, ни ископаемых нет, вообще ничего нет, нефти нет. Вообще, ну о чем ты еще можешь зарабатывать?
Ресурс.
Да, вот на людях и наш зарабатывать. А если ты человек, на тебя зарабатывает, то если ты работаешь, то ты тоже зарабатываешь.
Ну, вот знаете,
а
что?
Если не работаешь, то не зарабатываешь.
Вот мне интересно, условия жизни на фабриках изменились хоть немного там, за последние 10
я
лет?
Думаю,
или
да.
это
да,
все
да,
так
да,
же
да,
страшно?
Не, не,
и...
они изменились.
Ну, то, что я видел. Да?
Да, я тоже да, видел.
Потому что то, что я наблюдала, это...
Там все намного лучше, все, и люди лучше. Зарабатывают намного больше, и все там намного счастливее сейчас. И гибнет народ намного меньше.
Значит, гибнет.
Умирает. Ну, а что, да. этих клеев, знаешь, ты заходил когда-нибудь на обувную фабрику?
Нет, слава богу.
Ну, и не заходи. Реально.
Не вернешься.
Такой запашок, да. И там люди реально сидят там, очень долго нюхают этот клей.
Но они счастливы.
Сколько они живут.
Недолгая, но счастливая
жизнь. Ну, что,
как трудолюбие, мне кажется, просто... Вот у нас в плане китайского трудолюбия еще более показательны это китайские спортсмены, мне кажется.
Mm-hmm.
То есть вот деле, есть, кажется, когда да. есть, как, если у китайских спортсменов есть наши тренеры российские, они же всегда говорят, что они очень дисциплинированы, то есть когда они описывают, что они готовы там по 15 часов там или по сколько.
Не бухают, не курят.
Кстати, про вредные привычки, отсутствие вредных привычек.
Да ладно, Китай – самая курящая нация вообще.
Вообще, у меня даже как бы, да. И...
Алкоголизм.
Алкоголизм. У китайцы не бухают.
Не, вот. Они бухают, но они просто им плохо сразу.
Ну, они...
Они бы и рады.
У них, как у якутов, алкоголь не расширяется.
Реально, алкоголиков очень мало, китайцев.
Ну, потому что организм так устроен.
Ну, не знаю.
В этом их личной заслуги нет.
Да, бухло здесь можно купить в любом магазине 24 часов. Ну, 4.
Любых количествах.
После 11 тоже
24
можно.
Часа в сутки, да. Стоит, но его никто не покупает.
Да. Почти. Ну, здесь по-другому.
Здесь относится. Курят зато.
По-другому относятся к
алкоголю. Курят, да. Ну, курево зато дороже, чем в России.
Ну да, особенно такие какие-то сигареты.
Приличные
надо,
сигареты
надо,
стоят
большие налоги.
150 юаней.
Это большие налоги.
А 50 юаней это сколько? 200, 30
ну, почти 10
рублей.
Баксов, да. Yeah. 8 баксов. Окей, следующая тема у нас еда, предпоследняя.
Я воздержусь от комментариев.
О еде, считаю, можно говорить бесконечно долго, а китайская еда.
Китайская еда, китайская еда.
Мне кажется, давайте не как китайская еда, потому что сейчас же в Китае, в принципе, но особенно в крупных городах, можно же не только китайскую еду есть, но еда, в общем, на любой вкус.
Но знаете, я хочу отметить, что помимо, может быть, какого-то субъективного фактора, кому нравится китайская пища, кому нет, то, что является сугубо объективным фактором, это то, что практически во всех ресторанах китайских у тебя есть очень широкий выбор блюд по разным ценовым категориям. То есть ты можешь прийти в очень дорогой ресторан и все равно и там поесть
дешево,
недорого,
да,
дешево поесть. Это вот первый такой объективный фактор.
Да я не буду это есть.
Ну... Понимаешь, сам факт наличия, например, во многих можно, других странах, ты придешь в ресторан, и там вот он такая нюансная категория, у тебя нет варианта поесть дешевле.
Да,
просто
да.
по-другому устроено меню, другая
Китай, да, можно прийти в другой ресторан, но там мало ставить денег.
Вот. А второе, то, что является объективным фактом, то, что еда доступна везде и практически в любое
культ
время.
Еды, да, культ еды, да, я хотела сказать, то есть это очень огромная составляющая.
Ну, это просто, мне кажется, вот люди реально очень долго голодали, и сейчас...
Дорвались, что ли?
Дорвались, да-да.
А мне кажется, это всегда присутствовало, именно вот как такой объединяющий факт, что, в принципе, и в России тоже в какой-то степени есть, то есть там семья собирается там за столом на ужин, например, или, ну, там, дома, или в ресторане, то есть...
Это все равно у нас как-то...
элемент народного гедонизма, который написал Попухов. То, что, да, еда изначально, она... Я не знаю, как.
Объединяющий фактор несет в себе.
Да, и ее, во-первых, у нее очень сильная вариативность региональная.
Mm-hmm.
То есть то количество блюд, которые здесь можно попробовать. Можно, насколько я понимаю, наверное, 2 или 3, может быть, даже и больше количества лет питаться, ни разу не повторив блюда.
Да, да. Ну причем в Китае еда, она считается искусством, и существует масса фильмов всяких соревнований, всяких там поваров.
Да.
С разных провинций и там.
Плюс, кстати, интересно то, что в еде проявляется и открытость китайцев к новым идеям, потому что они постоянно все-таки привносят какие-то новые ингредиенты, например, появляется здесь тоже брокколи.
Вейдин
появился только в 30-х годах. Тоже действительно это новый ингредиент.
Писался, как писался.
Удачно.
Как будто всегда
было. Как все удачно совпало.
А сейчас, например, очень активно используется оливковое масло. На самом-то деле, вот все новое, что появляется, какие-то фрукты, овощи.
Я, кстати, думаю, что, скорее всего, китайцы, они, вот, если ты добавишь оливковое масло, значит, у тебя вот там с печенью все хорошо будет.
Ну, конечно, для каждого ингредиента
есть. Ну да, то есть про здоровую пищу, то, что она...
Ну, они, нет, они самую любую совершенно пищу сделают тебе там суперздоровой.
Это
для
ты
чего-то.
Ты говоришь серьезно или?
Не, они, да это же реально.
Кстати, а вот
они скажут это, что это.
Ну конечно, они.
Понимаешь, они там.
Съешь ты трепангу, у тебя вот стоять будет.
А, кстати, ну да, что-то.
Под таким соусом.
Они реально очень многие.
Вылезают разные железы, знаешь.
Они очень многие блюда в Китае говорят, что вот это ингредиент.
Бушанти.
Да, да, да.
Что это оно восполняет тот и тот. Вот я воробьев ел, мне тоже. Они все против импотенции. Что не съешь, все против. Колу выпил. Знаешь, мне вот колу выпил, кола, она способствует импотенции. Меньше пей колу.
В Сычуане посадили одного, я даже, по-моему, тоже говорил в каком-то из выпусков, одного владельца ресторана посадили в тюрьму, потому что он продавал там суп, ну там хуго, по-моему, какой-то у него был. Ну вот бульон. Типа вот это для потенции. А выяснилось, что он добавлял туда просто...
Мошенник.
Виагры-таблетку, да.
Серьезно?
Да.
Ну, работало.
Работало, да. И он у него стоил там, ну, грубо, дороже, чем все. И вот посадили чувака.
За мошенничество.
Да. Мошенничество.
Пострадал за Виагру.
Последний пункт у нас политический строй.
Но это пункт, который вызвал разногласия среди участников этой передачи.
Драку, можно-таки...
То есть, на самом деле, получается так, что у нас двое на двое, да? То есть, двоим он нравится, двоим не нравится. Нет, но это все...
Двое индифферентны.
Да, это все полушутка, полусерьезно, но действительно непонятно, насколько надо любить или не любить Компартию Китая. Я еще раз хочу сказать, нам все-таки за этот подкаст денег никто не платил.
К сожалению.
Да, ни из Госсовета, ни из там школы партии и прочее. Вот. Но в целом, наверное...
Ну, вот
я за себя скажу, что все-таки это страна, которая добилась больших успехов, этого отрицать нельзя, и это не полицейское государство при этом. То есть тут люди не ходят забиты, затюканы и по струнке, как похоже, они это делают в Северной Корее.
Но здесь другие рычаги просто. Здесь это идет все изначально и постепенно, начиная со школьной скамьи, индивидуальный мозг. Просто каждого человека перестает функционировать в том как бы расширенном спектре.
Но в целом, видишь, это приводит к более гармоничному обществу, где нет гопоты и где хорошая инфраструктура. Понимаешь, вот как это все связано.
Но я бы не завязывала вот эти элементы на самом деле.
Мне кажется, это очень все связано. Дело в том, что непонятно, там рыба с чего гниет, с головы или нет, но все-таки здесь. Судя по всему, вот по крайней мере, как страна за последние 20-30 лет, Китай оказался очень успешным примером. И, кстати, даже если говорить о геополитических вопросах, понятно, что сейчас многие задаются вот этим самым большим вопросом, можно ли китайский путь повторить и вообще, то есть применим ли он как альтернатива для развития каких-то, может быть, африканских стран или других азиатских стран.
Сложный вопрос.
Нет, да.
То есть, соответственно, вот эти 20 лет, которые можно сказать...
30.
Ну да, который успех, а успехом, соответственно, они обязаны во многом Компартии, да, которая во главе государства. А если более конкретно говорить, то, наверное, мне кажется, что ключевым является то, что в Китае есть... вот эта верхушка, Госсовет, которая, собственно, осуществляет управление государством. Управление государством осуществляет не один человек, которому с пьяну там с утра взбрело в голову, что ему надо там полетать со стерхами, да? Или то, что нам нужно создать общественную палату, хотя непонятно, зачем она, если у нас есть Госдума, но раз Госдума нас не отвечает, не представляет никого, то пусть будет общественная палата, которая является тоже механизмом. Ну, короче, полный абсурд, да? Вот. Но вот мне что нравится в Китае, то что существует, по сути, аристократический способ правления. Когда...
Меритократический. Это очень важно. Меритократический.
Ну, а чем он от аристократии?
Аристократия – наследственное явление. То есть, ну, твой хорошо. Папа был графом, и ты тоже граф.
Ну, а сейчас... Нет, но здесь... Нет, ну не совсем. Здесь просто не по кровному идет. Здесь тоже наследственное, но не кровное.
Да, даже и кровное.
Неважно, как... Хорошо, пусть это будет меритократия, да? Но смысл в том, что коллективное обсуждение, ну, по крайней мере, как я это вижу, да? То есть, эти, там примерно сколько в Госсовете человек? 9?
9.
Вот, как... Не, но это вы говорите про Политбюро, не Госсовет.
Ну, причем... в Госсовете вообще там несколько тысяч.
Да. Почему? Политбюро. Ну, так называется Политбюро.
А как по-китайски
ЦК КПК?
Сейчас тебе скажу.
Годжая?
Нет, Годжая это как раз Госсовет.
Да. А в Госсовете сколько человек?
Там дофига, там 2 или 3 тысячи человек. Ну, вот эти все люди сидят, которые показывают съезд, они все в Госсовет ходят.
Да.
У меня даже русский один знакомый туда ходит.
В Госсовет?
В Госсовет.
И Лассе Дзун представляет. Лунёв. Да, реально.
Ну, ладно.
Политбюро.
Хорошо,
Политбюро. Да, ты говоришь про Политбюро.
И даже как по-русски говоря, Standing Committee. Да, то есть...
Что?
Как у нас?
У нас...
Как?
Ну, действующий?
Есть, нет, у нас же тоже в Политбюро было... Вот видите, я, конечно, очень игнорантен, невежественен. В самом... Китайское Политбюро тоже там около 20 с чем-то человек, а в нем есть еще и комитет. У нас же тоже было, то есть, который встречается ежедневно практически 9 человек, действительно.
Да. Я думал, что это называется Госсовет. Ну
нет,
ладно.
Нет,
Центральный комитет Политбюро, да?
ЦК КПК.
ЦК Политбюро? Центральный комитет Политбюро?
Ну, можно...
Короче, неважно, да. То есть, один момент, то, что это, вот, будем называть, коллегиальное решение. Другое, то, что, соответственно, отсутствует демократия, и не нужно потакать никаким массам, не нужно идти у них на поводу, не нужно им обещать.
Да ладно, то, чего они не идут на поводу и обещают.
Но они в основном, если обещают, то выполняют.
Выполняют. А если выполняют,
они
тогда
не обещают
масса
того,
понять.
Чего не могут выполнить.
Ну да, они в основном обещают какие-то более-менее возможные вещи.
Ну вот. Все-таки плановая передача власти тоже интересный механизм, согласитесь.
Конечно, да, то, что они не могут задержаться.
И опять же,
больше,
правила
чем...
игры. То есть, правила игры по приходу к власти и правила игры выхода из власти. То есть, есть механизм реально, как эту власть себя снять,
ну, механизм...
и остаться живым, нормальным там человеком.
Механизм как-то реновации элиты, или как это назвать, смены элиты, да, постепенный.
Круговорот элиты в Китае.
Да. Механизм есть, он работает, и все это знают.
Ответственность чиновников.
Но это, мне кажется, еще именно потому, что вот когда в 78-м году брали вот этот вот курс на изменения, политическая система, ну, фактически осталась неизменной и нетронутой. То есть остался вот этот стержень, за счет которого, в общем, функциональность всех процессов продолжала существовать в какой-то степени. Там, в отличие там, от того же Советского Союза, да, когда...
Все общем, поломали, да.
В общем, вешать было не на что.
Безусловно. Ну, так что вот всё. Это был такой пункт тоже, конечно, слащаво. Патриотический, или как его называть, да. Но, тем не менее, он имеет свою ценность.
Если бы в России хотя бы была ответственность чиновников, я думаю, половину бед мы бы уже избежали тех, что сейчас происходит. Потому что полная безответственность, это меня больше всего то, что пугает современной России.
Ну да, и все-таки здесь. То есть надо принимать.
Я вообще не понимаю, за что чиновники отвечают. За как если проваливается там команда там на Олимпиаде, не знаю, ничего не происходит. Если происходит какой-то теракт, никто не отвечает. Происходит какая-то катастрофа, никто не отвечает. Никто ни за что не отвечает. Ну, по крайней
да,
мере,
здесь, здесь даже расстреливают, это правда.
Да,
чем чиновников высокого уровня.
Недавно был какой-то случай, когда губернатор какой-то приехал.
Не губернатор, там... чиновник. Ну, это недавно
приехал,
был.
Да,
но... Ну, там произошла авария где-то на юге, и он ухмыльнулся там.
А, ну да, это я читал.
И это попало в Ибо. Ну, его начали раскручивать, у него там увидели, что у него дорогие часы, и начали смотреть другие фотки, и там другие часы. Короче, он ушел в отставку.
результате, да, зачморили вы его, товарищ, настолько,
что он просто свалил.
Я в России себе вообще не представляю такого случая. Просто.
У нас человек с часами засветился.
Но в Японии же это еще. В Японии это гораздо еще более радикально. То есть там министр экономики повесился из-за того, что не выполнил обещание или там ушел в отставку.
Ну да, нет.
Ну, все 10 пунктов мы вроде озвучили. Я, кстати, хотел поднять еще вопрос: а здоровый образ жизни? Можно ли сюда отнести?
И учитывая экологию, нет.
Я не считаю, да, что это...
Нет, но образ жизни, это экология немножко другой.
То есть ты имеешь в виду старичков, которые вертятся на тренажёрах?
Ну, не только старичков. Мне кажется, что в целом...
Ну, в универах там...
Люди больше занимаются спортом.
Не, я не считаю.
Ну, вот это тяжело сказать, да.
Особенно, ты знаешь, ты судишь по городам каким-то большим, а в деревне там...
Ну, в деревне, я думаю, там в России в той же тоже не особо.
Тоже не... Ну, я не считаю, что они занимаются спортом.
Да. Нет, мне кажется, если мы смотрим именно вот на там, людей пенсионного возраста, то они, безусловно, более физически активны, там, чем те же пенсионеры там, ну, в России, да, раз уж мы сравниваем. И условия для этого есть все, помимо вот этих вот клубов по интересам, где они выходят, там танцуют вечером или веерами крутят. Ну, да, до вот этих площадок специально оборудованных.
Тренажерчики, да, такие.
Да, то есть, может. Ну, это все есть. И...
Ну, так кратко озвучу те пункты, которые не вошли в наш парад. Таня пишет, нравятся резиновые электрические грелки. И грелки, стельки.
Ну, я считаю, это прекрасно.
А еще капроновые чулки с начесом, шелковые рубашки на чебурашковом меху.
Ну, это замечательно.
Да,
грамота у нас есть?
Да. Но я сегодня хочу поделиться со слушателями одним чхэньюем. Это китайская поговорка, который мне нравится сам по себе. Я думаю, он тоже хорошо подходит немножко в тему нашего сегодняшнего подкаста. По-китайски он звучит все первыми тонами. Чюань сэ вэй означает, живя в мире и покое, думать о грядущих опасностях. То есть в том смысле, что почивая на... в таком удобном ложе, надо все-таки не забывать о том, что впереди могут быть и проблемы.
А это стратегема?
Это не стратегема, это чхэньюй. Кстати, про стратегему надо будет записать отдельный подкаст. Но, тем не менее, это всем тем, кто живет в Китае, посвящается. Поэтому давайте наслаждаться теми замечательными пунктами, которые нам нравятся, но не забывать о том, что надо быть бдительными.
Почаще переслушивайте выпуск.
А у меня, если я боюсь, ну, вроде правильно я вспомнил, как он называется, первый звук я боюсь перепутать. Ну, это принцип китайских предпринимателей, не всех, но многих, то есть продавать много, но с маленькой наценкой. Это бо ли до сяо.
Да, правильно, совершенно верно. Бо, который мало, тонкий, ли, четвертым тоном, выгода, да, то много, сяо, продавать.
То ли по сяо.
Вот. Боли то сяо.
Да. Боли то сяо. А некоторые это, доли по бося.
Это была загадка. Да. Ну что, прощаемся. Вроде тему раскрыли.
Ну, все равно будут те, которые не попали в наш хит-парад. Но, может быть, еще раз запишем.
Ну да.
Ну да, будет, значит, у нас языковой подкаст. Присылайте, наверное, да, мы откроем на сайте.
Да, да, там будут вопросы.
Можно в будущем будет подкаст с Маратиком про секс.
Да, плюс будет пару выпусков про
стратегему.
Стратегему, да. Плюс еще ты хотел, Алька, тему про то, как нас обманывали китайцы.
Да.
Ой,
да.
Хорошая тема.
Я думаю, это очень интересная тема.
Поэтому
я еще хотел тему.
Искусство обмана.
Я надеюсь, что будет тема про. По поводу этой книги про...
«Мерзкие китайцы», да, эти «Мерзкие китайцы».
Ну, это очень старая книга, не знаю, насколько она актуальна.
Почему? А что,
по названию,
китайцы
Алька,
поменялись?
Актуально всегда.
Китайцы поменялись или что?
Да, но это все равно явление скорее 80-х годов, по-моему, та книга.
Мне кажется, интересно обсудить эту книгу.
Да, но ее надо прочитать сначала.
Плюс тема культурной революции.
Да,
ну хорошо, кстати, да, нас.
Да. Окей, это был 118 выпуск. Я-я-па. Такой.
Я-я-па.
Да, с нами были Майк Навалис,
Папа Хуху,
Лан Левченко и Сергей Литвин. Все, всем пока.
Всем пока.
Пока.
К Как ни изворачивайся, а времени мало, и что-то не умнеется от медленных книжек. Я поднимаюсь в лифте на родину мою, на самую высокую под звездами крышу. Я поднимаюсь в лифте на родину Мао, на самую высокую под звездами крышу. Скрипят росами, барабаня по стенам, меня тянет к свету, как ведро из колодца. Я не сомневаюсь, что когда-нибудь всем нам придется выходить там, где живым не живется. Я не сомневаюсь, что когда-нибудь всем нам придется выходить там, где живым не живется. И что бы там такое, дверь ко мне не ломала, огонь, вода или пафосные трубы из меди. Тому, кто едет в лифте на родину Мао, ему уже достаточно того, что он едет. Тому, кто едет в лифте на родину Мао, ему уже достаточно того, что он едет. Чтоб не выйти. И раз уж все равно живем, живем, а не выжить. На разных скоростях мы поднимаемся в лифте на самую высокую под звездами крышу. Но времени, времени, времени мало, и больше не умнеется от медленных книжек. Я поднимаюсь в лифте на родину Мао, на самую высокую под звездами крышу. Я поднимаюсь в лифте на родину Мао, на самую высокую под звездами крышу. Я поднимаюсь в лифте на родину Мао, на самую высокую под звездами крышу. Я поднимаюсь в лифте на родину Мао, на самую высокую под звездами крышу.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.